С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Году памяти и славы посвящается. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию художественное чтение по мотивам рассказа Викентия Вересаева «Мария Петровна».
Она узнала о несчастье 3 дня назад. К ней зашла перед обедом вдова ее старшего сына, служившая продавщицей у Мюра и Мери Лиза. 5 минут рассеянно говорила о пустяках, а глаза были большие, настороженно серьезные. Потом вздохнула, побледнела и дрожащим голосом сказала: «Мамаша, приготовьтесь. С Васей несчастье». Потомила еще с минуту, вынула из кармана газету и показала пальцем. В списке раненых и убитых стояло: скончались от ран Голиков Василий Иванович, прапорщик. Это был младший сын Марии Петровны. Все эти 3 дня Мария Петровна бегала по Москве, чтобы разузнать что-нибудь о сыне, где умер, можно ли получить тело для похорон. Робко стояла с поднятыми бровями в приемных, почтительно заговаривала с важными писарями и сердитыми чиновниками. Но такое у нее было скучно-желтое лицо, такой неуверенно настойчивый голос, что всякий, кому она обращалась, нетерпеливо закусывал губу, глядел в полоборота и говорил: «Сударыня, ведь русским же вам языком объясняют». Была она на эвакуационном пункте при Николаевских казармах. Оттуда ехала на трамвае в Астраханские казармы, военный госпиталь. Посылала телеграммы в главный штаб, в полк, где служил сын. Нигде ничего не удалось узнать. И уже больше нечего было предпринимать. Но ей было трудно оставаться в сыроватой своей комнате, где торчала в углу вязальная машина, где соседка и родственницы равнодушно сочувствовали и равнодушно восхваляли покойника. И она ходила по улицам в своей старой лисьей шубенке, останавливалась на перекрестках, неподвижно смотрела сухими глазами и шла дальше. Слез не было. Душа сжалась в мерзлый, колючий комок. Нельзя было глубоко вздохнуть, и некуда было деваться со своей тоской и ужасом. Мимо проносились автомобили с красными крестами. Сквозь стекла видны были желтые, исхудалые лица и повязки повязки. В витрине магазина пестрили яркие картины и открытки. И все было о войне. От одной открытки Марья Петровна не могла оторваться. Немецкий солдат со скаленным, звериным лицом, с каской на затылке и винтовкой в руке, победно попирал ногой тело женщины, а кругом валялись трупы детей. Ужас был в душе. Лютая, беспощадная сила встала и навалилась на землю. Бьют, крушат, уродуют. И за что? Кто их трогал? За что вдруг набросились на Россию? Что сделали? Что сделали? Темно. На низкой колокольнике зазвонили к вечерне. Марья Петровна вспомнила, как сладко плакала вчера во время панихиды, когда запели со святыми упокой, и вошла в церковь. Было безлюдно, грустно и торжественно. Гулко звучали возгласы священника. В полумраке светилось кроткое лицо с поднятой рукой и надписью «Придите ко мне». Марья Петровна глядела на образ, дышала с легким стоном, сухо и деревянно крестилась. И вдруг все внутри затрепетало от злобы, и она поспешно вышла. В темном тупичке за церковью, где никого не было, Марья Петровна прижала щекой к кирпичному углу сторожки и, стиснув зубы, стонала долгими, прерывисто протяжными стонами и смотрела в темноту сухими, ненавидящими глазами. И опять она ходила по улицам, тоскующая и смертно одинокая, и все больше смерзалась душа в колючий, спирающий дыхание комок. О, только бы одно, одной бы только милости, чтобы очутиться около бесценного тела, и чтоб целовать милую, курчавую голову с крутыми завитками у висков, припасть губами к кровавым ранам и плакать, насмерть и зайти слезами. Сама для себя незаметно, она оказалась на вокзале. Здесь, тому 2 месяца. Назад она провожала сына на войну. Вдоль платформы тянулся длинный зеленый поезд. подносили из глубины вокзала носилки с людьми и ставили возле поезда. Большими кучками стояли солдаты, опираясь на костыли, с руками на перевязях, с повязанными головами. Марья Петровна жалостливо пригорюнилась, уставилась на солдатиков и вдруг отшатнулась. «Батюшки! Да что это?» Невиданная форма. Говорят меж собой, ничего не поймешь. Кругом солдаты со штыками. Марья Петровна спросила человека в железнодорожной фуражке с малиновыми кантиками: «Это кто ж такие будут?»
«То пленные».
«Пленные?» Она высоко подняла брови. «Австрияки?»
«Австрияки есть, а вон они эти, немцы!»
«Куда же их везут?»
«Орел перевозят!»
Железнодорожник внезапно сделал строгое лицо и сказал: «Послушайте, посторонней публике здесь запрещается присутствовать!» И лениво отошел. Марья Петровна смотрела, широко раскрыв глаза. Так вот они, какие! Русский прапорщик в очках небрежным голосом, видно от скуки, разговаривал по-немецки с бородатым германцем. Странно было, такой обыкновенный рыжий немец так добродушно улыбается, фуражка без козырка, как ермолка. Подумаешь, и вправду добрый человек, а что злодеи делают? С ним рядом стоял другой немец, молодой, высокий и красивый, с русыми усиками. Вот этот сразу видно было, что зверь, гордый, смотрел мимо, ни на кого не глядя, и презрительно сдвигал тонкие брови. Прибежал фельдфебель, приказал пленным выстроиться попарно, крикнул: «Марш!» Они двинулись нестройной, колыхающей вереницей. Ковыляли, опираясь на костыли, поддерживали друг друга под руки. Двинулся и красивый немец с русыми усиками. «Мать честная! Он был без ноги. Вместо левой ноги от самого паха болталась пустая штанина. И немец прыгал на одной ноге обеими мускулистыми руками, опираясь о длинную палку. Быстро прошел военный доктор с седенькой бородкой и черными бровями. Он что-то сердито крикнул фельдфебелю. Фельдфебель растерянно скомандовал: «Стой!» Пленные остановились. Доктор кричал на санитаров около вагонов. Бородатый немец, весело смеясь, балагурил с другими пленными, а сам поддерживал подругу своего соседа, красавца без ноги. Марья Петровна поглядывал на пустую штанину, колыхавшуюся в воздухе. Безногий, все так же презрительно сдвинув брови, попирал застывшие руки и кашлял простудным кашлем. Было только начало октября, но уже пятый день неожиданно завернули морозы. Ветер порывами заносил под навес перрона сухой колючий снег. Немец кашлял часто и подолгу. Видно, сильно простудился. «А шинелишка-то у него легонькая. И чего ж их вагоны-то не посадят, а?» — брезгливо подумала Марья Петровна. и все приглядывалась с враждой к немцу. Кашляет, руки зябли, прыгает на одной ноге, а сколько спеси! И не взглянет ни на кого, как будто и не люди для него.
Подошел другой доктор и сиплым голосом сказал фельдфебелю: «На тот конец отправить 80 человек».
Пленных двинули вперед и стали вводить вагоны. Сзади надвинулись другие пленные. Теперь это были австрийцы в мышино-серых шинелях и грязных, давно не чищенных штиблетах. Огромный австриец с молодым детским лицом стоял на костылях, бережно держа на весу раненую ногу в повязке. А рядом стоял другой австрияк, смешно маленький, с лицом пухлым и круглым. Они вполголоса разговаривали по-польски. По тону, каким они говорили, чувствовалось, что они большие друзья. Это чувствовалось и потому, как маленький заботливо оправил шинель на плечах большого и застегнул ему под подбородком верхнюю пуговицу. Такое у большого было милое детское лицо и так беспомощно висела меж костылей огромная нога в повязке. Что-то дрогнуло и горько задрожало в груди у Марии Петровны. Господи, сколько народу перепорчено! Молодого, здорового. Тяжелораненых вносили в вагоны, от подъезда подносили новых. Носилки стояли длинным рядом. У ног Марьи Петровны лежал раненый в грудь венгерский гусар в узких красных ритузах. Какое неприятное лицо! Тонкие влажные губы под резвилистыми тонкими усиками, нехорошие черные глаза, как мелкие маслины. Марья Петровна отвернулась. Полная дама с двумя черными султанчиками на круглой шляпе, наклонившись над носилками, говорила по-немецки с тяжелораненым германцем. Она выпрямилась и шумно вздохнула. «Говорит, дома у него трое детей осталось, жена больная, и никто там не знаете, что с ним. Вот бедный!» В соломенной подушке смотрели глаза, глубоко ушедшие в свою одинокую скорбь. И смерть невидимо уже отмечала своей печатью осунувшее лицо. Белесые усы обвисли на губе, как у трупа. Фельдфебель стал отсчитывать пленных, беря каждого за плечо. Последним попал маленький, пухлый австрияк. Большой австрияк с детским лицом на костылях остался здесь. Он растерянно и умоляюще замычал. Маленький просящий потянулся к нему, что-то стараясь объяснить фельдфебелю. Фельдфебель грозно сказал: «Ну-ну! Живо-живо!» – торопил прапорщик. Маленький австрияк уходил за другими к паровозу. Хромой, опираясь на костыли, смотрел ему вслед. И Марья Петровна прочла в его детских глазах покорную готовность на страдание и ощущение неизбежности всего, что бы с ним ни делали. Марья Петровна своим тусклым и неуверенным голосом обратилась к полной даме: «Ну что это? Разве можно? Зачем их разделили?» «Кого разделили?» — спросила дама тем же небрежным тоном, каким все разговаривала с Марьей Петровной. Марья Петровна не ответила и опустила голову. Прапорщику это нужно было сказать, ему объяснить. Он бы распорядился их бы не разделять. Маленький устроил бы Хромого в вагоне, ухаживал бы за ним, сбегал бы для него за кипятком. Было бы им обоим друг от друга тепло. А теперь выгрузят их в Орле, один в одной команде пойдет, другой в другой, разделят навсегда. И кто их послушает, если станут проситься друг другу? Марье Петровне матерински жалко было Хромого. И стыдно было, что не сумела ему помочь. Венгерский гусар с неприятным лицом лежал на носилках, оправлял на себе рваную шинелишку и стучал от холода зубами. Его извилистые губы под тонкими черными усиками стали лиловыми. И у этого опять Марью Петровну поразило выражение глаз. Он неподвижно смотрел в потолок железного навеса, весь ушедший в свою муку, и даже не думал просить жалости и помощи, как будто все это так и должно было быть. И он лежал среди людей, как в пустыне, дрожал, постукивая зубами. И его согнутые коленки в грязных ритузах ходили ходуном, на виске под околышем фуражки чернели крутые завитки волос. Марья Петровна вдруг стала задыхаться. Дрожащими руками она поспешно расстегнула свою шубку. Расстегнула, скинула шубку и покрыла лежащего венгерца. Горячие волны ударили ей в грудь и в горло. Она припала губами курчавой голове венгерца и целовала ее, и плакала. О сыне своем плакала, об изябшем венгерце, обо всех этих искалеченных людях. И больше не было в душе злобы. Было ощущение одного, общего, огромного несчастья, которое на всех обрушилось и всех уравняло.
Слушали художественное чтение по мотивам рассказа Викентия Вересаева «Марья Петровна» в исполнении актрисы Марины Савиновой. Всего вам доброго, помогай всем Господь!